Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtatyari Shatarine Vanchakalapadarubhyascha Kripasindubhyascha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bhagavad Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. Вы заметили, да, что мы вернулись к нашей части повествования сегодня к Махараджи Парикшиту. Обратили внимание, да, что вчера мы на этом остановились, что сегодня мы увидим возвращение, почему мы так углубились, почему же с самого начала Шримад Бхагаватам объяснял, мудрецы Наймишарани, они задали Сути Госвами 6 вопросов, и вот когда они поняли о том, что им нужно слушать Шримад Бхагаватам, да, то они, как великие мудрецы, риши, они к этому основательно подходят. Они говорят, а что это за произведение? Объясни нам его историю, как оно появилось, кто был автором этого произведения, кто рассказывал его, да? Почему это сделал не автор, а кто-то другой, ты говоришь, это был его сын, да? И также, кто был слушателем, кому был поведан этот Шримад Бхагаватам. Вот их это интересовало. И в 4, 5, 6, 7, начале 7 главы было рассказано о явлении Шримад Бхагаватам, о Вьясадеве, авторе Шримад Бхагаватам. И далее, начиная с 7 главы, Сута Госвами отвечает на вопрос о рождении и деяниях Махараджи Парикшита. И смотрите, вот получилось у нас 7, 8, 9, 10, 11 глава. 5 глав. 5 глав. Просто предыстория одна, да? Вот, но... Почему Сута Госвами уделяет такое большое внимание этой предыстории? Ведь он мог бы просто сказать, что в величайшем роду Махараджи Юдхиштхиры явился Парикшит и рассказать эту главу о его качествах. В принципе, все знали, что Махараджи Юдхиштхира — это великий очень царь, и его род прославлен. Почему Сута Госвами так много рассказывает деталей? Мы узнали о том, как был наказан Ашватхама, узнали о молитвах Кунти Деви, да? Мы услышали об уходе Бишма Девы, потом мы оказались неожиданно на прощании с Кришной в Хастинапуре, и этому тоже было уделено много времени. И потом Кришна приехал в Двараку, и уже, казалось бы, ну совсем с Махараджи Парикшитом уже ничего не связывает. И тогда Шалнака Риши говорит, ну, расскажи о том, как явился Махараджи Парикшит. Почему Сута Госвами уделил этому столько внимания? Как вы думаете? Давайте попробуем вместе поразмышлять. Какие у вас есть мысли? Ну, не бойтесь, если даже они неправильные, не бойтесь. Сейчас не требуется, чтобы вы сказали вот четко цитату, вот такой ачарья в таком комментарии, вот так говорит. Сейчас этого не требуется. Просто как вы думаете, вот какие у вас чувства?
Попробуй любого спроси, как ты пришел в сознание Кришны. Он начнет рассказывать. У меня была такая семья, какое нам имеет вообще отношение к вопросу? Вот. То есть там начинается вот эта вся бахрома, которая подтолкнула ко всему этому. И она разъясняет как бы
важные
ситуацию.
Детали, да?
Да, то есть это детализация этой, как называется, обстановки, из какого контекста вышла вот эта вот ситуация. С чего это вдруг меня в какой-то момент перемкнуло, и я пришел к Преду. Но вот здесь, в данном случае, вот с чего это вдруг появилось вот именно Париж, что именно кто-то другой.
Причинно-следственная связь.
Да, да, описание вот этих причинно-следственных
связей. Еще какие мнения? Еще, да, пожалуйста.
Ну, на протяжении даже 10-11 главы, то, что в памяти тут близко, ну и 8-9 глава, показывается отношение между чистыми преданными Господа и Кришной. И когда мы... Вот эта глава, она резко отличается, ну, для меня, от 10-11, где очень много говорится о спутниках, вечных спутниках Господа и отношениях. И здесь вот Махараджа Парикшит, и можно, вот, ну, для себя я понимаю, что те же отношения, как и Кунти Деви, Бхишма Деви, вот эти отношения между живым существом и Господом, отношения жителей Хастинапура, отношения жителей Двараки, Кришни. И здесь вот, ну, Махараджа Парикшит, он на том же уровне находится, и, то есть он очень важен с точки зрения как преданный Господа, и у Кришны такие же отношения с ним близкие.
Спасибо.
Вот, в прошлой сессии мы, по-моему, говорили об этом, но в это тоже чуть-чуть, что вот этот переход из Махабхарат, чтобы мы по-другому посмотрели на всех тех вот участников, кто они вообще на самом деле такие в Махабхарате, вот это тоже читал там Бишнупару. Посмотреть, там такое месиво отправлено. И так как бы, если вот просто читать, особенно комментариев никаких нет, не особо скажут, что это какой-то там
преданный,
чистый преданный, да. Который. Ну и про всех там, там Юдхиштхир, он так особо, ну, как бы, не стеснялся там. Ну, и поэтому вот сейчас вот, ну, говорили, да, чтобы показать на самом деле величие пандавов и всего вот этого рода. Драупади, то есть вообще, ну и как сказали, да, что как, кто может родиться вот таких, ну, Парикшит, то есть, ну, чтобы показать еще раз, что дерево судят по плодам, даже Прабхупада любит говорить. То есть, ну, вот этот переход такой, и как бы ничего удивительного, ну, как бы не чувствуешь такого, ну, естественно, ну, конечно, Парикшит, а кто там еще такой? То есть, если такие, ну,
привет,
так сказать.
Спасибо.
Может, просто ему нравилось рассказывать о Кришне. Он как начал и его повел.
Остапа понесло?
Да. Я не решился говорить.
Мы обсуждаем вопрос, почему Сута Госвами 5 глав. 5 глав он в нашем случае, да? Когда ему задали они конкретный вопрос. Расскажи об истории Шримад Бхагаватам, о рождении, деяниях Махараджа Парикшита и о рассказчике. И здесь, чтобы начать это рассказывать, он 5 глав рассказывает, и когда уже Кришна уже в Двараку поехал, уже там со всеми преданными встретился, Шаунака Риша его возвращает к вопросу. Вот, и, ну, в чем же причина того, что Сута Госвами, он, ну, так внешне кажется, что, может быть, он отклонился от линии повествования. И там он вот четко отвечал, ему 6 вопросов задали, да? Ну, он быстренько на них ответил как-то. И здесь, в принципе, он тоже начал очень хорошо о составлении Бхагаватам, он все подробно рассказал, историю об авторе рассказал. Но когда речь зашла о Махараджа Парикшита, он... идет вот это, ну, раскрытие предыстории его явления вообще. Вот. Вот и мы обсуждаем, по какой причине Сута Госвами это сделал. Не обязательно, ну, комментарии сейчас цитировать именно какие-то, а просто вот свои мысли мы высказываем. Ну, конечно, я же чувствую, что... Окей. Еще кто хочет сказать? Какие есть... мысли.
Ну, Сута Госвами подготовил слушателей к повествованию. Он подготовил тем, что это повествование о Кришне и о преданных. Вот. И нам бы было непонятно, если бы он сразу начал отвечать на вопросы, что из себя, что будет из себя представлять это повествование. Он сразу дал понять, что это о Боге, произведение. Я об отношениях.
Вот, да, вот это интересный момент.
Вот тут в 23-м тексте говорится, что Махараджа Паришит будет подобен своему деду и Господу Нараяне. И вот просто интересно, что там еще до этого было сказано, что Махараджа Юдхиштхира принимал активное участие в его воспитании, потом он отрекся и отдал его крипачари. Вот. И чтобы узнать об ученике, нужно даже понять, кто у него были учители. И вот это все рассказывается, ну вот кто такой Юдхиштхира там, кто такой Кришна, вот, ну, подобен Нараяне. Про Арджуну тут тоже есть сравнение. И вот надо узнать, кто они такие.
Хорошо. Еще вы что-то там прочитали?
Нет? Ну, просто очень просьба, что очень понравилось, просто рассказы.
Да, суть, просто.
Что в сути очень понравилось говорить об этом. Просто не там, что там слова не. Все ничего больше.
Просто это я не знаю, как Бхагаватам, я просто в Махабхарате читал, и там тоже две линии повествования. Это Сута Госвами Шивана Кириши рассказывает, и Вашампайана рассказывает Махараджа Джанамиджая. И там вот, когда Вашампайана рассказывает про Парикшита, то Махараджа Джанамиджая говорит: «Джай, прославляй наш род, да, вот у нас такие классные в роду были, ну, приятные». Вот. И там, ну, как бы он его вдохновляет рассказывать дальше. Ну, это в Махабхарате там.
Окей. Окей, спасибо. Еще кто-то хочет сказать? Вы хотите сказать что-то?
Кто?
Вы.
А, ну, я думаю, рассказчик просто отвлекся. Все просто.
Ага. Странно, конечно, отвлекся.
Вот обычно, когда у нас лекция идет, да, допустим, и есть логика определенная, которую должен ведущий придерживаться. И вот когда он отвлекается, потом перед выпуском это режут. Понимаете? Там это обрезают просто и выпускают уже без лишнего. Потому что, ну, это сейчас не в тему, это только умы людей уводит. Обычно так, редакторская работа происходит. Вот, здесь, ну, получается, что не было редакторской работы. Не отредактировал.
Не отрезал, да.
Потому что нектар, поэтому резать не захотелось.
Ага.
Греех вообще такой нектар.
Да, да, такие детали. Ага, окей. Хорошо. Ну, да, могут быть разные. У нас нет утверждения.
А правды нет, да?
Общего утверждения у нас же нет такого, да? Поэтому мы можем ну, комментировать в соответствии со своими познаниями, ну, в рамках этики, как бы, обычно так, в рамках седанты мы можем предположения разные строить.
Это называется поспекулировать.
Ну.
Строить. Предположение в рамках сиддханты.
Вот я хочу вам предложить, тоже вот у меня, когда размышлял над этим сегодня, у меня тоже появилось одно мнение. Я представил себя просто вот в такой роли, когда нужно изложить Шримад-Бхагаватам вот таким ученым людям, и их надо, ну, по-настоящему заинтересовать. Не просто вот, они задали вопрос вам, вот мне, допустим, они задают вопрос, я так представляю, и они говорят: ну и вот, ну какой метод, да? И я говорю: да вот Шримад-Бхагаватам. Они такие: о, что за Шримад-Бхагаватам? И кто-то там думает: да что он там придумал? Че, откуда он это взял вообще, что именно это для Кали-Юги? Что именно там мы найдем ответы на все вопросы? И когда Сута Госвами начинает рассказывать, он говорит о Шиле Вьясадеве, он говорит об истории Бхагаватам, о том, что там Нарада Муни, да, принял участие, Нарада Муни авторитетный, такой вайшнав, и, ну, все так звучит очень авторитетно. И вот теперь По сути, ему нужно начать изложение сарга, висарга, сканам, пошанам, ути. Потом, понимаете, и там ашрая, там вот этот Кришна, о котором идет речь в самом начале Шримад-Бхагаватам. И Кришна не просто Кришна, мы все время делали на этот акцент на прошлой сессии, когда именно рассматривали, что речь будет о Кришне, да? Что Кришна и он с преданными, и там есть раса. Там вот это есть, ну, духовная бхакти-раса, по сути. И вот у меня возникло такое, ну, чувство, я не знаю, ну, как бы, я, у меня нет, я не апеллирую на авторитет, да, что я это прочитал где-то, я не могу так сказать, но у меня есть такое предположение, что Сута Госвами, он делает маленькую такую, как трейлер, маленький трейлер. И в этом трейлере, да, он показывает, что вот эти герои, о которых вы слышали здесь, из Махабхараты, и которые, может быть, встречались еще в других каких-то шастрах, как определенные личности, вот он показывает этих героев в отношениях с Кришной с вот платформы Бхакти-расы теперь. И он показывает, что, во-первых, кто такой этот Кришна, как видят его эти герои, да, как этот Кришна относится к своим преданным. Вот это, ну, такая сцена предстает. И когда он, ну, доходит до пика, по сути, Кришна вернулся, он вернулся к своим дорогим преданным. И там вот, ну, особенный нектар, там сейчас, дальше уже лила идет. Какие дальше идут лилы, то есть они последовательность имеют. Здесь прекращается все и начинается, ну, возврат идет к повествованию. Расскажи о Махарадже Парикшите. То есть вот этот маленький трейлер, вот как мы с вами несколько дней обсуждали, да, и сейчас не будет такого, что все время будут обсуждаться отношения Кришны с его преданными. Как чувствовали они разлуку, как они встречались с ним. Ведь это два берега любви. То есть, по сути, показана любовь, которая находится в самом сердце Шримад-Бхагаватам. И вот он делает это, и таким образом вселяет вкус и желание узнать, а что там дальше-то, ну как, а еще кто есть там. А вот они говорили про Врадж, что у него во Врадже там, а ты про Врадж ничего. Ну и там дальше идет уже повествование до этого момента. То есть он очень заинтересовывает, по-настоящему заинтересовывает. Представьте, если бы просто он начал именно, коротко бы сказал о слушателе, коротко о рассказчике, никаких деталей, ни о них самих, там просто, и сразу, ну вот есть тема, это творение, вот есть Махавишну, и, ну, пошло бы вот такое повествование. Оно лишено было бы вот этой расы, которая содержится в самом Шримад-Бхагаватам, и, ну, как он с самого начала пропитывает, как такую настройку дает, что мы будем говорить об этом в итоге. Вот все это об этом Кришне, который вот так живет. У меня вот такие, ну, были мысли, хотел поделиться просто с вами. Ну и вас послушать, вот как вы думаете, да? Потому что у меня тоже такое было, наверное, сутка с вами, ну как-то он в экстазе просто, он начал говорить, и в транс впал просто, и у него ливы пошли. Ну, можно так тоже подумать. Можно еще как-то, вот вы предлагали разные варианты. Просто этот вечер, он помогает нам увидеть с разных точек зрения. Если мы, ну, в рамках седанты это делаем, то это позволительно. Можно размышлять, это не противоречит нашей культуре. Да, Браджарин Прабху?
В настоящее время преданные тоже пользуются таким методом. Когда задают кто-то вопросы за аудиторией, ну, во время, после лекции.
Да.
Вот, я думаю, вы знаете, все это, когда задают вопросы, и преданный он оценивает, кто задает вопрос, и что за вопрос. Угу. И он тоже может не сразу отвечать на вопрос, а как-то издалека очень,
издалека,
начинает отвечать на вопрос. То есть практически он может рассказать там всю ситханту, как бы было понятно спрашивающим вообще, потому что люди там могут задать вопросы глубоко не вникая в это. То есть эта тенденция есть. Это отсюда Госвами пошло.
Парампара.
Да, с самого начала, в первой части мы читали там текст, где он говорит, сейчас я начну повествование о деянии Господа Кришны, о спасении Парикшита, об уходе Панду. То есть он, можно сказать, что не факт, что его именно увело. То есть он сначала планировал все это рассказать. И даже если, может быть, его Шмак Кришна прервал, он, может быть, еще что-то рассказал больше.
Преданное мы можем допустить, да, увело, но увело туда, куда нужно, куда он хотел.
Окей, хорошо. Поделитесь, пожалуйста, вот какие у вас сегодня впечатления, вы слушали обзор, читали эту главу. Все прочитали сегодня, получилось?
Нет. Большая глава.
Большие комментарии, да? Комментарии, некоторые такие крупные, да. Ну, из той части, которую вы успели прочитать, по крайней мере, что у вас отложилось, что запомнилось вам, что вдохновило. Ну, возможно, появились какие-то вопросы для совместного обсуждения.
Там речь идет про духу, ну, вот про Прабхупаду, он никогда не пишет, вот, про Бога, да, разные, ну, вот. Да, люди думают, что это хватает, написано, да, это сотая страница.
Какая?
Сотая.
Сотая.
А, ну вот, да, это шестой текст, будем получить.
А шестой?
Да. Угу. Вот тут говорится, что люди думают, что проблема существует на недостатке пищи, а тут проблема недостаточной защищенности и нехватки объектов управления чувств. И это вот он говорит, иллюзия. Вот. Но на самом деле, в действительности, это стремление вот этого. Чувство неполенности – это на самом деле стремление к духовной пище, духовному грому, духовной защищенности и духовному творению чувств. Вот этот вот момент, который хотелось бы подробно разобрать. И вопрос, если уже задавать вопрос, то вопрос, как вот, когда вот это понимание по-настоящему приходит, что не хватает вот именно духовного, а не материального. Реально не получается просто вот так вот сказать, ну тебе духовного не хватает. Еще не факт, что он это примет и будет жить, да. Хотя реально причина глубинная вот этого. Вот как вот, ну, вот момент вот этого вот осознания, как это ну, человек действительно начинает понимать, и действительно начинает уже, ну, когда у него возникает какая-то удовлетворенность или пустота, он обращается именно к духовному. А не пытается вот материально как-то эту пустоту закрыть, да, материальными вещами. Вот интересно вот проанализировать. Но почему еще задаю вопрос? Потому что ну, все равно существует эта привычка, да, искать материально. Вот эту пустоту, затыкать, удовлетворенность. Вот этот вот момент, вот просто угол там разобрать.
Ну а что такое вообще духовная атмосфера? Вот здесь прям выделено в тексте курсивом. Голод по духовной атмосфере. Что такое духовная атмосфера? Вот как мы, ну, чтобы обсудить эту тему, да, мы вначале должны, ну, как-то сойтись на том, что мы воспринимаем духовной атмосферой.
Вайкунха.
Вайкунха, да? Что это означает, Вайкунха в нашем случае?
Нет тревог.
Нет тревог, нет беспокойств. То есть нас никто не беспокоит, не тревожит или...
Нет, ну, беспокойство там тоже есть. Как мы уже можем узнать.
То есть о какой духовной атмосфере говорит здесь Шрила Прабхупада? То есть обычно как? Я ну, как дополнение к вашей вот этой теме. Часто люди...
Удовлетворенности какого-то определенного. Человек чувствует, что вот это то, что вот ему не нужно. Больше ничего не надо. Это чувство какого-то ну, комфорта, некомфорта, я не знаю. Вот то, что это как бы и есть, то, что мне нужно. Вот. Это вот и это для меня как раз, то, что мне не надо. Вот, скорее, это даже вот в этом как бы, контексте рассматривается.
Атмосфера, если просто вот буквально, атмосфера это вот, вот дышит человек. Вот, если просто буквально брать, вот атмосфера это дыхание. И когда мы дышим, у нас естественно, да, вот дышать, то, что нам, мы даже не замечаем, там, не думаем, что вот есть воздух или нет, когда он есть. Ну, то есть мы нормально себя естественно чувствуем. Вот, но когда начинает не хватать его, мы сразу начинаем думать о воздухе, там, какой он там, загрязненный, незагрязненный, много кислорода или мало. Ну вот если с этой стороны заглянуть, вот атмосфера это то, что вот я, это моя родная стихия, вот, которая из себя лучшим образом чувствует.
Да, еще вот руки тяните, пожалуйста, вот Кришна Баларам пробуй джай, потом вы.
Тут просто вот это Шрила Прабхупада к этой теме переходит во втором абзаце, в первом там развивает вот это понимание, ну, как, откуда было удовлетворение твоего Махараджа Юдхиштхира по факту? То, что он слуга, просто то, что он служил Кришне. И поэтому, да, как Раджарен говорил, он не гордился поэтому. То есть не гордиться может, ну, быть смиренным, не гордиться может только тот, кто служит, ну, постоянно. Шрила Прабхупада, он здесь прямо заканчивает первый абзац, приведенный здесь пример очень красноречивый. Говорится, что того, кто голоден, может быть только пищей. Он начал вот здесь первый абзац вот этот, он объясняет, что ну, по факту вот эта духовная атмосфера, мы просто сейчас живем, как это сказать, ну, в атмосфере эксплуатации, там никакого служения нет. Наслаждение чувств, то есть вот этот гедонизм, я главный, как Вацлава Прабху говорит, Бога Айшвари. Вот она, вот эта атмосфера у нас сейчас, которая проявлена. А духовная атмосфера — это атмосфера служения, то есть в Вриндаване все служат. В Вайкунхе там даже не то, что тревог нет, это как бы побочный продукт, как ты понимаешь, того, что люди служат друг другу. Как вот... То есть, причем они не хотят ничего вообще. Это само как-то происходит. Кришна рад, и все происходит, ну, все как нужно становится. То есть люди, у них там все есть, как вот у Махараджи Юдхиштхира, тут перечисляется богатство, жена, братья послушные, счастливые подданные, процветание, вообще все есть. И вообще ни капли его это не беспокоит. Почему? Потому что у него вот это, как сказать, прибежище, оно именно в служении, а все остальное оно вот это использует, да, как мы говорили, что весь этот мир для служения Кришне. Мне вот там вчера еще понравилось, там, когда описывался вид, облик Господа, там говорилось, что преданный не уступ всегда. И там последнее предложение этого комментария, что Прабхупада пишет, что преданные очень удовлетворены этим положением, но они не хотят никуда, ну, ни лицо, ничего. Вот они там, они очень смиренные, вот и рады. Почему? Потому что там Шрила Прабхупада описывает, что там кладезь меда, они вот там наслаждаются этим служением. По факту, ну, и Шрила Прабхупада причина тот же, как избавиться, тоже он говорит. Ну, так еще классно, он говорит, тот, кто пришел в себя, то есть вот это понимание, что я Бога Айшвари, значит он псих, ну, по факту, больной человек. То есть, ну, тричка двеша самутхина из Бхагавадгиты. Тот, кто пришел в себя, То есть, а как он пришел в себя? В Шрила Прабхупада пишет, обретя духовное знание. Он осознает, что не он хозяин всего мира, а он лишь слуга своих чувств. То есть, он даже не понимает, что он слуга, он понимает, что он падший, что он слуга своих чувств, что он гудаст. И вот это такое состояние, как бы, тогда он начинает умолять Кришну, помочь ему, даровать ему служение, обретая счастье, избавившись от иллюзий, так называемого материального счастья. Все это происходит по милости Господа, но по милости Господа сначала надо обрести знания, понять, что я вот псих, как его лечить. То есть вот это, да, сложно лечить того, кто думает, что с ним все в порядке. То есть это, даже если он находится в больнице, он может ходить там, ну, мимо кабинетов там, и говорит, да не, мне все нормально, а у него там уже рука вся в гангрене, там его отпиливать надо. Нет, все в порядке, это ну, ничего страшного. То есть если он не признается как бы себе в этом, то сложно. Но признаться можно, Шрила Прабхупада, опять мне понравилось, как он снова, вот, первая песня, так он очень часто подводит к этому, что только через Шравана. А Шравана только в обществе вот, чистых преданных. То есть без этого ну просто все. Нет шансов. Нет. И вот это вот он в третьем стихе Шрила Прабхупада говорит, что внимательно слушать истинного духовного учителя – единственный способ получения трансцендентного знания. То есть он здесь говорит, что прийти в себя можно обрести в духовное знание, а в третьем тексте он говорит, что только как? Только слушая духовного учителя, никак иначе. Поэтому вот как такое у меня Мне просто тоже комментарий очень так понравился. Я тоже об этом думал, потому что мать Тереза об этом говорила, что Жанат Махарадж ссылается. И она, оказывается, Шилпрупада тоже пишет, что можно Шилпрупада.
Окей, еще вы хотели, да, сказать тоже?
Ну, я бы это перевел немножко в другую плоскость, не про голод, можно сказать, а про жажду, потому что в Чайтанья Чаритамрите, где-то в Адилиле есть текст о том, что в материальном мире все живые существа испытывают жажду, и эту жажду можно утолить, только повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть это к вопросу о методе формирования духовной атмосферы.
То есть атмосфера, она появляется благодаря тому, что люди повторяют святые имена, да?
Вот по поводу атмосферы, Азовшева объяснял, что атмосфера – это как бы эфир, да, и он заполнен желаниями живых существ, которые выходят вместе с речью.
Uh-huh.
Когда человек говорит, там вот эти три шарира, сукшма шарира, стула шарира, через них искажаются желания, через речь они выходят, они наполняют эфир. И то есть, если в каком-то месте мы находимся, вот люди там говорят, и желания выходят, и создают фон. Почему в городах так плохо жить? Почему в многоэтажках так плохо жить? Потому что люди своими материалистичными желаниями создают этот фон материалистичный. Почему преданные должны держаться вместе? Потому что они создают хотя бы небольшой такой купол атмосферы, духовную. И вот духовная атмосфера – это, соответственно, такое место, где у всех духовные желания, именно связанные с служением Кришне. И эти духовные желания создают такую здоровую атмосферу, в которой не будет ни голода, ни духовного и так далее.
Это оазис называется.
Оазис, да, оазис. Вы хотели еще сказать, пожалуйста?
Да, то же самое. Один в 10 главе, 11-12 стихи, которые выведены прямо на обложку Бхагавата. Как раз о моменте, когда появится этот голод. То есть мы здесь...
А тогда тут...
Как разумные люди, постигшие... Нет, вот здесь вот... Живое существо, его силы заставляют подчиняться диктату иллюзорной материальной энергии в различных формах удовлетворения чувств. И оно, не зная устали, служит своим чувствам. Даже если оно устает, иллюзорная энергия все равно заставляет его заниматься этим, хотя это и не приносит ему удовлетворения. И самый тут выход. Избавление может прийти только благодаря общению с чистыми преданными, как все говорили. То есть мы можем получить вкус духовного только от увидев образец этого чистого преданного, что он получает более высший вкус где-то там, где мы. И тогда у нас может появиться голод. А так вот без встречи с чистым преданным материальная энергия нас просто не выпустит.
Спасибо. Спасибо. Вы хотите что-то сказать? Окей. Тут интересная есть мысль Шрилы Прабхупады в продолжении к этому комментарию на эту же тему, которую Шримасундара Прабху поднял, про голод по духовной атмосфере. Очень часто мы видим, что человек гонится за материальными достижениями, за материальным комфортом, созданием материальных условий, накоплением какого-то материального капитала, да, неважно, там, недвижимость это или еще что-то. Из-за чего? Из-за того, что есть вот этот голод или жажда, да, который он хочет удовлетворить. И этот стих нам показывает, что Махараджа Юдхиштхира, он, по сути, у него все было, чтобы удовлетворить любые потребности. Но о чем здесь говорится? Что ему так построено предложение даже, что кроме этого служения не могло принести ему удовлетворение. Здесь как пример то, что у человека может чего-то не хватать, и он будет думать, если я обрету это, то я обязательно стану счастливым. Но когда он обретает это материальное, к нему приходит также и ну, какие-то трудности, проблемы с тем, чтобы это сохранить теперь, например? Как иногда мужчины или женщины, они думают, я выйду замуж или женюсь, и у меня вся жизнь будет счастливая. И у них просто начинается новый период трудностей, каких-то испытаний, разочарований и всего остального. Просто это другая форма страданий. Или счастье там, ну, кто как это будет интерпретировать, да? Или человек думает, у меня будет много денег, у меня будет счет в банке, я положу его, у меня будут проценты, приходите, я на эти проценты буду жить. Но сколько у него беспокойств, когда банк прогорает там, или когда доллар повысился, и все его рубли, даже которые в банке лежали, они обесценились, и он потерял гораздо больше. То есть как это все, он смотрит каждый день, сколько стоит евро, сколько стоит доллар. У него новые беспокойства появляются. То есть это обретение материальных каких-то условий или создание материальной какой-то комфортной, благоприятной атмосферы не гарантирует человеку удовлетворенности. Но с другой стороны, можно сказать, для преданных, да? А как, ну? То есть, когда нет крова, нет денег, что там еще, защиты нет, есть нечего, недостаток пищи, как можно жить так? То есть, человек не может практиковать сознание Кришны, потому что, ну, у него большой кредит, например, ему надо его отдавать, он не может, он мантру повторяет, думает, как отдать кредит, как долг отдать. Или ему нечем кормить семью, например. Такое же есть у нас, вот, ну, может быть, лично у кого-то нет таких ситуаций, но у многих людей есть такое. Или они вынуждены тяжело трудиться с утра до ночи, иногда на нескольких работах, чтобы прокормить просто, ну, там, своих детей или обучить их, потому что все это стоит сегодня очень дорого. Еще нужно лечиться, лечение стоит еще дороже, чем все остальное. То есть это, ну, реально у людей, и как бы вот этот вопрос возникает, а что, а какая там духовность и речь, когда вот тут вот, ну, умираешь просто. Такое может возникать. Но Шрила Прабхупада очень хороший дает рецепт. Он говорит, в действительности это стремление к духовной пище, духовному крову, духовной защищенности и духовному удовлетворению чувств. Все это можно обрести в общении с Верховным Духом Господом Шри Кришной, и потому того, кто обладает этим, не привлекают так называемая пища, кровь, безопасность и удовлетворение чувств материального мира, даже если ими наслаждаются небожители. Это не означает, что человек, он оставляет кровь, он перестает есть, и он просто с Кришной все время общается и больше ничего не делает. Нет, просто он связывает это все с Кришной, он не оставляет это. Это вот, по сути, то, чему учит, да, Рупа Госвами. Вот читание Махапрабху просил Рупу Госвами описать это. Как задействовать все, что у нас есть в служении Кришне, чтобы испытывать удовлетворение не от того, что у нас есть, а от служения Кришне в итоге. Потому что мы-то Кришне служить, ну, без чувств как? Мы не сможем без чувств служить. А чувства они чего-то просят. Вот это то, что они просят, это и есть тот духовный голод души, как бы, который может реализоваться. То есть может прийти насыщение и удовлетворенность благодаря тому, что это занято. Потому что очень часто, да, бывает так, что вот преданные, они не хотят. Духовная программа идет какая-то, они говорят, нет, мы будем работать. Приезжает духовный учитель, да, как, зачем, надо работать, вот сейчас будний день, или там икадаши, зачем эти икадаши, не нужно это воспевание, нужно трудиться, как бы выходные есть, воскресенье для огородов, то есть есть приоритеты, да, сейчас весна, например, сейчас есть такая поговорка, каждый день год кормит, для многих людей это актуально. Все на даче ездят куда-то. В воскресенье не в храм, на дачу. Правильно? Это, ну, потому что там год кормит один день.
Сейчас, наверное, не такой мотив, наверное, у людей. На дачу ездить.
Смотря какой регион. Здесь, по крайней мере, в основном так. дачи, они для огородов. В больших городах, может быть, да, там немножко по-другому все. Вот, но суть остается в этом, что этот голод, он, ну или жажда, она, опять же, если человек просто будет общаться с Кришной, мы можем представить себе, что он с утра до вечера встает утром, повторяет святые имена, потом читает книги, потом он общается с преданными до обеда, потом он ест просад в обществе преданных, потом он немножко отдыхает, гуляет, слушает. А? Вовремя обязательно, да. Да, 12:45. Потом он слушает лекцию на прогулке, что-то о Кришне интересное, Шрила Прабхупада рассказывает. Потом он приходит, немножко читает книги о Кришне, десятую песню или источник, да. И потом он, ну, с друзьями общается, надо же с друзьями тоже общаться, как бы, о Кришне. Вот, и ложится спать, и на следующий день точно так же, и так живет этот образ жизни кого? А? Да, правильно. Это образ жизни Бабаджи, который оставил все, ничего не надо больше. И он полностью посвятил себя Шраванам, Киртанам. И он вот, если есть возможность, он этим пользуется. А нет, повторяет Хари Кришна. Но, ну, как правило, люди не могут жить как Бабаджи.
Да, вот мы к этому пришли. Давайте поймем, как человеку, который набрался кредитов,
да.
Кстати, да, это иллюзия, это да, твое да. стремление к кредитам, это стремление к Кришне. Надо повторять Хари Кришна
Махамантру.
Да, да, да. Экстар у вас получается.
Еще, давайте,
еще. И долго никакого нет, только все кажется.
Как это красиво ему рассказали. Чтоб он бросил все свои кредиты эти.
Знаю многих преданных, которые сидят в кредитах. И на них эти убеждения никак не действуют. Они таким глазами тебя посмотрят, надо долг выполнять перед Кришной. Эти дети, они Кришне принадлежат, их кормить надо, кредит надо оплачивать.
Да, ну, во-первых, тут как ты залез в эти кредиты? И зачем ты залез в эти кредиты? Потому что изначально
чтобы
тот, кто кредит берет...
Чтобы была комната для джапы.
Да.
Не в одной комнате всем жить, а в комнате
тут, для джапы. Это уже комплексная нужна помощь. Тут не поможешь просто вдохновение. Нужно наставничество, коучинг там.
Например, мне приходят смски периодически. Вам одобрена золотая кредитная карта на 45 тысяч рублей. Обслуживание бесплатное, СМС бесплатно. Придите,
получите.
Банк получите.
По паспорту просто.
Вот, да. Я прям, ну, классно вообще. А, и да, 50 дней. Без 100%
погашения.
Да. Это же... Очень
удобно.
Вот это да.
Очень удобно.
Ничего не было, раз и появилось.
Пойду, а зачем мне это надо вообще? Вот мне раз
не
здесь
не
уже.
Так все просто.
Там не так просто, конечно, это замануха.
Разумеется. Разумеется. Но я к тому, что желание, все начинается с желания. Когда я думаю, о, классно.
Да.
А зачем мне это надо? Не буду делать. Или там не телефон крутой мне нужен.
То есть это ловит людей, которые голодны, и им предлагают удовлетворить свой голод вот этим материальным способом. Причем часто не за счет их способностей, которые у них есть, да, а такая халява, как бы, которая делает его рабом потом. Он вначале получает что-то бесплатно, какое-то удовлетворение, потом просто становится рабом. Но есть и вот этот пример с дармой, да, когда, ну, вот есть дарма, и нужно это исполнять, просто люди, ну, может быть, сильно привыкают к тем условиям, в которых они живут. Может быть, им надо, ну, как-то посмиреннее, поспокойнее, там, может быть, продать квартиру, переехать в более, ну, простое условие, а не брать квартиру в самом дорогом районе, где самые дорогие коммунальные услуги, и потом всю жизнь работать, чтобы отдавать этот кредит. Это же тоже как-то, ну, разум, нужно применять разум в таких ситуациях. Да?
Ну, я хотела сказать, что по потребностям надо жить.
Да.
То есть быть умиротворенным тем, что тебе дано. Если тебе не дано больше, ну, довольствие.
Это по возможностям.
Да, возможности потребности. Да. Да. Потребности должны быть по возможностям.
Да, да.
Если по карме не дано, ну, нормально,
да. Что. Да. Да. То есть не удовлетворишь эти вещи. Но другой момент, что вот здесь интересно, Шрила Прабхупада. Он говорит, духовный кров, духовная пища, духовная защищенность, духовное удовлетворение чувств. То есть это когда мы практикуем сознание Кришны во всех сферах жизнедеятельности. Потому что если мы, допустим, повторяем мантру, читаем книги, но в течение всего дня мы удовлетворяем чувство, голод все равно будет. Но если мы служим этими чувствами Кришны, то это будет, чувства будут удовлетворены.
То есть, сейчас уточните, духовная пища – это просад, который мы заработали, да, предложили.
Да, пожалуйста.
Духовный кров,
да.
Дом, который я содержу,
да.
Для Кришны, чтобы...
Да, Кришна в центре, я служу ему, да. Духовный. Или храм, это также, кров – это может быть храм, который я поддерживаю. Не обязательно, что это только дом, это может, могут быть и храмы, где я нахожу как бы вот эту крышу, да, вместе с преданными собираюсь. Там. Также.
То есть, ну, я просто свою материальную жизнь меняю сознание, оно у меня все становится, все аспекты духовными становятся. Mm-hmm.
Ну вот как мы сейчас, мы же заплатили за, мы все вместе сбросились, заплатили за эти помещения. И ни в чем мы же не говорим, что вот мы в мае, там, зачем мы платили, надо было идти туда, где там нас бесплатно примут, это вообще не чисто, мы тут платим. А что потом будет, да? Нет, это одухотворяется все. Потому что мы здесь с определенной целью. Мы платим здесь, чтобы заниматься Кришна-катхой.
Это... То есть фактически откуда...
Вот он, духовный кров сейчас. Когда мы уедем, это уже будет не духовно. Тут будет делать люди непонятно
что. Откуда мы черпаем удовлетворение из материального или из духовного объекта? Вот и все, вся разница между материальным и этим... атмосферы и духовной атмосферы. Все же объект, откуда мы берем их удовлетворение. Увязали с Кришной, значит, духовную атмосферу. Не увязали, все, кончилась духовная атмосфера, началась материальная. В том же самом помещении.
Вот вы мне напомнили сейчас одно, знаете, у меня было такое время, я ездил все время с харинамами по побережью. И набережные, особенно у нас вечером всегда проходили харинамы, и на набережной всегда очень много людей, они все в купальниках, полупьяные, вот, ну, большинство как бы, людей. Сейчас там меньше, сейчас за это там забирают, так сильно строго стало на юге, не дают выпивать, как бы скрывают, алкоголь нельзя носить открытым, меньше продают, то есть, ну, есть какие-то санкции серьезные. Но вот тогда это было, когда лет там 8-10 назад, а это было вообще там, каждый что хотел, творил вообще. И вот оказываешься в таком месте, когда с харинамой и с преданными все воспевают святые имена, и эта атмосфера, она не оскверняет, она не оказывает влияния такого дурного. Потому что ты находишься в этой атмосфере с другими целями, с другими вообще мотивами. И вот эта духовная атмосфера, то, что общество преданных, санкиртана, она не дает даже уму туда как-то улететь. И там везде эти крематории, вот эти маленькие там стоят, понимаете, они там...
У нас тоже стоит.
А? У нас во тоже, дворе, да, тоже стоит во дворе такой маленький крематорий. Вот, и это вообще не оказывает никакого влияния. Вот я сколько помню, что бы там ни происходило, хоть там девушки в купальниках с нами танцевали, там вообще не обращаешь внимания на это. Но когда идешь просто вот с джапой даже, просто идешь с жабой по такому месту вечером. Я вот живу в Анапе вечером. Я никогда не хожу на набережную гулять. Только осенью, весной. Вот помните, мы жили там. Там вот спокойная атмосфера, выходили по набережной. Летом там вообще кошмар. Там просто везде этот дым стоит. Пропитанный, как сваргадвар в Пуре.
Я сейчас вспоминала,
просто это сваргадвар натуральный, там
а
еще
то же самое,
вот этот смог висит просто вот так, понимаете? И ты идешь с этой джапой, это не место для прогулки. Люди вот это все завлекают, все зазывают куда-то, все пьяные, агрессивные, неудовлетворенные. Там такая атмосфера ужасная. А? Ну вот вообще набережная городская, любую взять набережную, где кафе вот эти все, вечером, там 8 вечера, 9 вечера, или вот тут Витязева, вот эта линия, Паралия называется, мы тоже по ней каждый раз харинамы, они поют на этой линии, здесь больше всего людей. Вот мы приезжали всегда, никогда не было такого, чтобы на нас как-то это там отражалось, что, ну когда оказываешься один, думаешь, боже мой, как я сюда попал вообще, что это за место, хочется убежать оттуда. Очень оскверняющая атмосфера. Это, ну, хотя место то же самое, но зависит от того, что мы там делаем, с каким сознанием. Просто это вот... Я уверен, я специально такой пример. У вас наверняка у каждого есть такой опыт с Харинама или с Санкиртана. Совсем все по-другому.
Да, мы здесь тоже в Брамачаре медитировали, много с Харинам проводили.
То есть мы не в силах место сделать Вайкунтха, да, одиночку.
Ну да.
Мы идем...
Ну особенно такие места, где как бы очаги. Конечно, если новое какое-то место, то, или ну, свой дом, мы можем как-то там все это одухотворить. Но гостей уже гораздо сложнее. То есть, если мы гости. Окей, еще какие-то
там
темы?
Вот, да? Последний момент. Угу. Ну, это мы говорим, как мы просто пытаемся, ну, вот, с помощью санкиртаны как-то вот, ну, свою жизнь одухотворить, все эти сферы. Но вот здесь еще другой момент, и Шрила говорит, что вот этот голод можно удовлетворить только, он говорит, только в том случае, когда живое существо обретает бессмертие. Ну вот это, в духовном небе, он говорит, то есть окончательно это. То есть там действительно какие проблемы с голодом, там, с кровом, там вообще этого вот, ничего
нет. А это высшее, да? Это уже, ну это как, это за пределами уже этой жизни. То есть это, ну, может быть, не практично это рассматривать, поскольку это не входит в нашу компетенцию сегодня. Мы не можем это проявить на практике. Но тут, кстати, тоже вот этот важный момент, что если мы просто будем воспевать, а остальное как бы мы не будем на духовной основе взаимодействовать, то тоже не будет духовной атмосферы. Если мы просто будем собираться на киртаны, и не будем работать вместе, не будем служить друг другу, помогать друг другу, не будет взаимопомощи какой-то, да, не будет просто человеческого отношения, тоже не будет духовной атмосферы.
Ну, как бы этот Жарена Прабху сказал, ну, мы же не бабаджи еще.
То есть это вот эта проповедь, да, сколько там, 10% надо про варнашраму, да? Ну, вот хотя бы 1%, что варнашрама, она важна очень, это для духовной атмосферы. Есть у людей не только то, что они собрались, воспевают, а вся жизнь как бы она как-нибудь, а наоборот, вся жизнь должна быть устроена совместно вокруг этого воспевания. Но она должна быть устроена.
Шрила Прабхупада, он это подробно объясняет в Бхагавад-гите, что есть на начальном этапе у нас духовные амни прямые, есть материальная деятельность. Постепенно он описывает. Как это делается, не повторите. Но материальная деятельность вот есть.
Окей. Какие еще у вас есть темы интересные, что вам запомнилось, да, пожалуйста?
Ну вот у меня есть 30-й текст. Имя само Парикшит, которое дали, прославится под именем Парикшит. Он испытывал всех людей в поисках того, кого он увидел.
Ага.
Он, похоже, не знал, кого он видел. Вот, и он испытывал всех людей, как это происходило.
Может, ты Кришна, да?
Да, то есть интересно, как это все было.
Получается, когда он вырос, Кришна уже ушел. Как-то он лично с Кришной не пересекался.
Угу.
Неужели ему дедушки не рассказывали?
Что Кришна ушел?
Нет, что Кришна был.
Или он никому не говорил, кого он...
Есть история. Вот я вспомнил, простите, что это. История, как это самое. Ну, когда вот он родился, и Кришна пришел к нему, как бы, помните, да, эту историю? Кто это рассказывал?
Он же родился, и Кришна пришел.
Он сидел на коленях у Махараджи Юдхиштхиры, да, когда?
А?
Когда он сидел на коленях у Махараджи Юдхиштхиры, и Кришна пришел, это, да, история?
Ну да, он плакал, когда он смотрел там на лицо, он его порадовался, когда смотрел на четыре, там про Вишну, да, на Кришну видел две руки. Это вы рассказывали, да?
Нет, не я.
Он начинал плакать. Вот. Никто не мог понять, что с ним происходит. И потом объяснили, что он же видел там в утробе, когда находился, он видел Вишну. И лицо было как бы похожее, он как бы видел, что вот это, ну, как бы, тот, кого я ищу, и улыбался, вот, смеялся, радовался, а потом смотрел, а руки-то две, и, наверное, не тот, как плакал. Интересно. Ты знаешь, как это происходит? Вот
он так себя искал. Это Госвами Махарадж сказал.
Кто-то рассказывал, не помню.
Откуда-то она есть. Угу. Вы хотели тоже, да?
А, вот тут интересные слова есть в комментарии к 24-му тексту. То есть первый абзац комментарии к 24-му тексту. Здесь написано перед курсивом. Следовать наставлениям Господа значит общаться с Господом. Господь не является материальным объектом, для общения с которым необходимо ощущать Его присутствие. Господь постоянно пребывает повсюду, с Ним вполне можно общаться, просто следуя Его наставлениям. Просто, ну, по наблюдениям иногда бывает, преданные сильно переживают, они такие думают, когда же наконец защищаю, когда же мне...
Когда я почувствую Кришну,
да. Когда я почувствую, когда я защищаю, а тут ведь можно, ну, на основе веры в важность наставлений просто брать и выполнять их и чувствовать от этого удовлетворение, не особо переживая, что вот чего-то там еще не открылось такое сверхвозвышенное.
Угу. Спасибо. Спасибо, хорошо.
Может быть, можно было бы высказать свои предположения в рамках сиддханты по поводу того, как испытывал Махараджа Парикшит в протяжении всей своей жизни, каждого, здесь говорится, в поисках того, кого он увидел.
Подними Гавардхан.
Подними Гавардхан. Интересно.
Нет, он же там, тот, кого он видел, обращал пальцы.
Он, наверное, просто, может быть, смотрел и вспоминал, ну, сверял по памяти, похож, не похож.
Ну вот, например,
увидит воин ловкого, думает, о, он, айх, не похож.
Это медитация.
В каком стихе, напомните?
Это 30-й.
30-й.
Тоже такая уникальная память, это еще надо помнить то, что у нас с тобой внутри утром. Большинство не помнит себя. Это двух.
Возможно, речь также идет о разных божествах, которым поклонялись там и прославляли разных личностей. Разные мудрецы приходили во дворец и рассказывали. Также разные пураны на праздниках показывались, различные драмы, истории из священных писаний. И ребенок, когда рос, он все это видел. И он, ну, искал, а это вот о нем речь или нет. Потому что, знаете, когда у нас остается какая-то память и самскара, то мы пытаемся, как бы, вот, знаете, ну, вот помнишь человека, как выглядит, а не знаешь, как зовут, да? И не можешь его найти. И потом смотришь на кого-то, о, похож, может, это он или не он, и присматриваешься ко мне. Вот это самскара, он же, ну, без описания к нему явился. Там не было описания никакого, имени его, да, ничего не было. Там была личность, которая его защитила. И вот он искал, а кто это ко мне пришел, как бы? И может быть он даже пытался объяснить, ну у него там палец вот так, знаете. Там, ну, а, ну, может Шива или, может это полубог какой-то.
Ишь, обычно спокойно.
Да, то есть, ну, он... Вот этот момент, что он поклонялся ему, о нем памятовал, и здесь говорится, он не мог найти никого столь же или более привлекательного, чем Господь, и поэтому отвергал всех. То есть ему предлагались, скорее всего, разные возможности поклонения божествам, поклонения какому-то Богу. В то время-то метод совершенства был поклонение божествам.
Ну, были же авторитеты, он как преданно знал, ну, спроси, как бы, вот такой-то вот видел, кто это. Вот. Скажите мне, пожалуйста.
Мурти Кришны появились только уже после
Махарадж Панджанабх, да, устанавливал.
Это же сын этого Парикшита или внук?
Ну, нет, это правнук это, Господа Кришны.
Это правнук Господа Кришны, но...
Но современник чей?
Ну, я не знаю, чей современник, честно говоря.
Ну, вот там описывается, что Махараджа Панишин правил миром, а тот правил областью.
Да? Варджанабха?
Да, он просто был таким, как бы, вассальным царем. Но он правил вот этой областью, которую ну, покинули там все Виджапаси, да?
Ага.
И ему нужно было как-то это все поддерживать. И вот он там стал.
Он там
устанавливает там. Себя как-то.
Ага. Интересно. Ну, такое вот, ну...
Ну, внук Кришны вполне мог быть даже ровесником, если даже не постарше Парикшита.
Ну, это уже надо знать точно, чтобы... А так можно вот, вот эти варианты, что да, он искал в людях, искал в божествах, хотел встретиться с этой личностью.
Ну, тут когда не испытывал, испытывал.
Каждого стараясь определить, имя тот ли это... Кого он видел еще в чреве матери?
Имя-то отсюда.
А мать-то же знала, наверное. Она же просила Кришну защитить ее. Помнишь, когда?
Варджанабха, кстати, божества-то делал со слов Уттары.
Да. Мама-то в курсе была.
Мать-то видела Кришну. И она могла бы в первую очередь по поводу авторитета. Ну, матери спроси как бы.
Она просила Кришну, да? А Кришна пришел вот в такой форме, да? Сейчас другой.
То есть он примерно... То есть они с Парикшитом в одно время жили. Есть Варджанабха?
Да, это просто...
Был может, Варджанамиджая был уже, сын Парикшита, да.
Еще может быть одно из значений такое, что... Если это Верховный Господь, то его качество или его природа, она проявлена повсюду. И он мог видеть в разных людях какие-то качества этой личности, мог видеть его энергии повсюду или в разных людях проявление каких-то качеств Кришны. Также он мог искать таким образом эту личность и видеть, допустим, он смотрел там на какого-то человека и видел, вот у него доблесть есть, и вот у этой личности тоже такая доблесть. Или видел там сострадание в ком-то, да, и понимал, вот он очень сострадательный, вот это, я сейчас вижу его сострадание. Также это то же самое, вот, ну, испытывающий, как бы, когда, почему говорится, что мы должны стать такими же слушателями, как Махараджа Парикшит, испытывающими, то есть настроение ученика попытаться понять, а вот этот мир, где здесь Кришна, как бы, вот как он проявлен здесь? Как увидеть Кришну в этом мире, в людях, которые нас окружают? Вот как это понять, что они все его частицы, что они тоже дух, да?
Это да, же... об этом говорит Шрила Прабхупада, что да? Это была его медитация на Кришну.
А вот здесь вот, мы там недавно изучали...
Это вот идеальный пример человека, который не видит лицом к лицу Кришну, но может видеть его, ну, реально видеть его, но не в форме в этой, да, а его качество, его энергии там, и так далее. В окружении, в людях. Даже тут, не только в божествах.
Тут описывается в 16 главе, когда он поехал путешествовать, медитировать, там говорится, что он куда бы ни направился, он слышал. Вот о своих предках, там, о своих дедях, там, ну, как это называется, о своем дедушке, да, ну, вот, о его братьях, ну, это о пандавах. Угу. Он услышал о том, как Господь защитил его от самого ужасного жара, как уже Ашватхама. Вот. То есть он когда путешествовал, там люди, вот эти свидетели, они рассказывали везде, по всему миру он путешествовал. Ну, вот. И вот он был доволен, им там дары, он щедро их награждал, вот, то есть он так как бы его время проводил. Вот. Вот, то есть у него была вот такая медитация. Он видел свою связь, он видел связь со своими вот этими старшими родственниками и видел, как это с Кришной связано.
Окей, спасибо. Кто еще хочет поделиться? Да, пожалуйста. Вот.
Самое интересное, что имя Парикшит, еще все началось, что он увидел Господа. Вот, по идее, Господу не обязательно было проявляться, там, махать палец, бегать там, перед Парикшитом. То есть, Господь мог вообще непроявленным образом защитить Брахмаста. Так он же всемогущий. Значит, он специально показался Парикшиту, да, чтобы он с самого начала его увидел, как бы так заложить в него желание, это стремление.
Как на Радимоне, да?
Момент. То есть это был специальный дарш, потому что так Кришна мог. Он там еще лишь, что он не ушел, он же просто стал непроявленным, невидимым для Парикшиты потом, когда спас его Брахмаста. И нельзя сказать, что его до этого там не было. Он всегда находился рядом с ним. Он вот поэтому проявил себя, чтобы показать, да, чтобы даршам дать Парикшиту. Потому что в нашей жизни тоже может многое случаться, но мы не видим, как Кришна нас защищает. Он, как пример, не знаю, аналогия, как преданный оставляет мир, и он видит следы на песке, стоп, свои и Бога. Да. В какой-то момент он видит, что остались только одни следы, и Бог говорит, что я себя нес. Вот, то есть оно так вот и есть, по сути, всегда Кришна качает с нами хорошее случается, и Господь нас спасает, и мы не видим, а Парикшит видел.
Почему Господь до сих пор не явился нам, чтобы мы больше не теряли его из виду? А Махараджа Парикшит показался.
А знаете, какая была предыдущая жизнь у Махараджа Парикшита? Кто-то знает? Нет, не знаете? Я тоже не знаю. Ну, вы, может, хотел вас спросить.
Это оригинально.
Ну, вы уйдете с этим вопросом.
Я слышал, кто-то тоже начинал вот так. Я расскажу, это, по-моему, господин Махарадж сказал. Хотел и до сих пор как бы все это в воздухе висит.
Не, явно есть это, где-то это есть, просто, может быть, даже я слышал, но я так не помню, а?
Может, нет, он, может, пришел мне специально?
Мне кажется, в семинаре нашего Прадайха где-то упоминалось в какой-то из одной истории.
Может, Раджарену помню. Просто я сейчас не... У меня так на памяти нет этого. Или Вацуправу можно спросить, может быть, он помнит. Просто это может быть ответом на вопрос, почему Кришна явился. То есть нужно знать... предыдущее, прошлое какое-то обстоятельство, почему он оказался в таком положении, почему на него вообще брахмастра полетела, что за судьба у человека такая, да, что он, находясь, его уничтожают таким оружием ужасным, находясь еще в утробе матери. Это серьезные обстоятельства, наверняка им есть какая-то причина. Это так не бывает, что просто так, знаете, ни с того ни с сего. Какие обстоятельства. И тут Господь с палицей. Это должно быть какое-то объяснение.
Вообще здесь, в этом, в этой главе, есть про Крипачарью, про проявление, Шрила Прабхупады. Похоже, его явление было случайным, говорит. Вот и такое бывает. Рождение Крипачарьи было случайным. Это Шрила Прабхупада говорит, тоже можно обсудить эту тему.
Я вот хотел вам один момент показать на 151 странице, как-то сакцентировать на нем внимание, потому что каждый раз, когда я прочитываю этот комментарий, возникает ощущение, что тут есть недосказанность некоторая. Признаки Кали таковы. Вино, женщины, азартные игры и скотобойни. Женщины здесь, это не так, что признак Кали, что женщины существуют. Это нельзя так сказать. То есть это перечисление. Смотрите, тут перечисление Шрилы Прабхупады, оно не подразумевает вообще вино, наличие вина, женщины, наличие женщин, азартные игры, наличие азартных игр. Как можно подумать, что в другие века женщины нет или что? А? Вина нет, тут признаки Кали такие, что женщины есть. вся проблема оказывается в женщинах. То есть надо их истребить, получается, чтобы был кали, чтобы золотой век настал. Так получается. То есть возникает, надо закрыть скотобойни, прекратить азартные игры, перестать вино и женщин, чтобы не было. Ну вот, ну как бы, да, и будет
все. Мясо за предел есть еще кто прочитал? Икшвапа. Запретилось. Это было 2 миллиона лет назад.
Вот, но женщин не надо запрещать, как это, ну, нормальное пребывание в этом мире, это естественно. Просто здесь перечисление, оно подразумевает, что человек, ну, понимает, о чем речь. То есть это какое-то, ну, быстрое перечисление такое. Шрила Прабхупада не уделяет внимания. А вот вопрос, о каких женщинах идет речь? То есть с вином понятно, там вино какое, можно какое нельзя, там, ну, какое все будет. Понятно. О чем идет речь? В чем проблема? Почему здесь Шрила Прабхупада женщин так выставляет? То есть если взять этот комментарий и сказать, да это вообще человек против женщин поступает. Да?
Ну, конечно.
Явно просто.
Да. Угу.
Ну, враг номер один. Это он перечисляет привязанности, то есть 4 регулирующих принципа, которые у нас есть.
Угу. Тоже хотели это сказать.
Да, да, что это 4 регулирующих принципа, тут имеется в виду незаконные отношения.
Да.
Почему-то считается, что женщина провоцирует незаконные отношения. Ага. Хотя не факт.
И не факт, что незаконное отношение с женщинами именно здесь признается признаком кали, потому что незаконные отношения с мужчиной тоже не делаются. Не делают, кстати, югу как бы. Да.
Поэтому
да.
И одного пола тоже.
Ага. Еще раз.
Зимой это обсуждали, это поднималось, по-моему, про женщин. И там Госвами Махарадж в одном из семинаров говорил, что женщина это в том смысле, может быть, это просто живое существо, которое стремится к удовлетворению своих чувств. То есть когда вот мы привязаны вот к камень, вот, то есть это не обязательно женское тело. То есть если мужчина привязан к удовлетворению чувств, то это вот это женская природа.
Да, Сюзи Пуни с вами по этому же ключе говорит, что женщина – это умонастроение, это не тело.
А что запрещенного в этом умонастроении? То есть это грех?
Склонность быть этим, таким, удовлетворять чувства, наслаждающимся зависимым. Зависимым вот в плане, что это раб чувств, годас, типа такого.
Там Таня Чандра еще говорил, ну, это известно, вот, мужчина и женщина, говорит, это плохо, а муж и жена, это хорошо. Ну, то есть там бодхисаттва присутствует, вот, может быть, в этих отношениях, там вот, нормально, где просто вот, ну, вот эти объекты чувств, просто это уже от хармы.
Женщина, написать в скобочках, объект чувств, как объект чувств, нехорошо.
Еще кто-то хочет дополнить? Да.
Ну тут есть такое предложение чуть ниже. В этот век кали изданы законы, охраняющие все эти рассадники вражды. То есть как бы почему это признак кали-юги? Ну не сами как таковые эти объекты, а именно люди ссорятся из-за них. Они стремятся к этому, и так как их не так много, на всех может не хватает, кому-то больше. То есть, ну там денег, еще чего-то, да?
Женщина обычно больше, чем мужчина.
А в Индии, кстати, наоборот.
Мужчин больше, да?
Ну да, не
да, потому что они, я сегодня вам приводил, там женщин мало не потому, что их мало, а потому, что им не дают рождаться. Понимаете, там это большая очень система, кризис, огромный кризис, потому что я сколько за одну девушку, знаете, нужно там лаков приданное.
Не помните, это сейчас не настоящее время?
Настоящее время, да. Там конкретно надо там, я не помню, то ли 100 тысяч рупий надо дать обязательно. Обязательно. Там без этого не берут просто вообще. То есть вот если у вас дочка, и вы хотите выдать ее замуж, если вы не даете конкретное приданное, вот эквивалент конкретный, они скажут, нет, мы не возьмем ее. И там для семьи это просто конец света. Они дочь отдают, она помогала им в доме, во всем. Они ее отдают, еще все деньги отдают. Все, что у них есть, они отдают. Куда? В другую семью. И остаются без ничего.
Такая. Отец, если не выдает замуж, дочь уходит в ад. Такая культура.
Я просто, знаете, я понял, как объяснить. Вот относительно вина, азартных игр, ну, в смысле денег из катабоин, да, может быть, этого не хватает, а вот женщин, да, если даже больше, но проблема там в чем может быть? В том, что двум мужчинам может одна понравиться, и они из-за этого.
Философский подход. Очень хорошо.
Ну и за мужчин тоже ругаются нормально.
Ну, войны из-за этого за мужчин не устраивают. А то за женщин много было устраивающих войн.
Все войны не за женщин.
Да. Женщина это вообще из чади ада.
Согласна. Хорошо, что я вам брахман, а то бы я обиделся.
Да, здесь, видите, здесь есть много тонкостей, тут надо понимать, потому что про вино, как бы, ну, вино, ну, понятно, вино, ну, что. Но когда мы читаем второй пункт, и он, кстати, здесь стоит не четвертым, а вторым, да? Азартные игры, ну, скотобойни, ну, тоже понятно. А вот женщины как-то, ну, оно не лепится как-то, ну, наоборот, женщины, ну, считается нормально.
Может, слово не так написали, незаконные отношения имеются.
Просто нужно здесь понимать, что имеет в виду комментатор. Вот здесь это важная вещь. Что комментатор хочет донести? Нужно знать как комментатора, чтобы понимать, о чем он говорит. Потому что если мы не знаем комментатора и берем просто его слова, то мы можем подумать, да, он вообще к женщинам у него какое-то ненормальное отношение. Вот он хотел, чтобы все в храмах жили, всех шафран, там, понимаете, ну как бы. Ненормальное отношение к женщинам просто. Может что-то, с женой у него там неполадки были, он поэтому ей там отомстил ей, да, вот так. Понимаете? Можно додумать чего угодно, по фактам вот так посмотреть.
Ну вот долго же эта тема была, прокачивалась в России, в Исконе, то есть да. Надо так посмотреть.
Да, везде, везде. Я помню, мне рассказывали, что в Европе в одно время предлагали изменить комментарий Шрилы Прабхупады, потому что он к женщинам плохо относится, и там как целое движение было такое, поменять вот это, ну, изменить, потому что...
Феминистическое.
Да, слишком как-то вот... Именно они плохие почему-то.
Вообще. Хотя он так не относился.
Хотя он никогда так не относился.
Его близкие спутницы были, это ему надоели малость, и он их любил больше, наравне с остальными. Он дал им гармоническое посвящение, которое никто никогда не давал.
Надо знать комментатора, да, чтобы понимать, что он имеет в виду. Что когда мы не знаем, мы можем, ну, так, фанатично отнестись к каким-то вещам.
Вообще преданно мы же в материальном мире, и выбор тут должен быть, как бы. Все должно быть, и женщины, и вино.
Ну да.
А Шрила Прабхупада...
И домино.
Да, Шрила Прабхупада предлагает нам высшее благо. Оставить этот мир. А и все пусть остается, как оно есть, потому что оно так и будет.
Шастры, ведь они же еще и мужчин ругают. Вот это настроение Пуруши, оно же тоже осуждается.
Вот редко, правда.
Редко, да.
Ну тут понятно, да, мы разобрали, о чем идет речь. Потом еще вот 157-я страница, здесь есть интересный тоже момент. По поводу вообще вайшнавского сообщества, тоже маленький процент варнашами, да, поговорим. Здесь говорится, что Махараджа Юдхиштхира, он как руководитель, он собирал налоги, да, и от штрафов пополнялась казна, и таким образом были какие-то средства на то, чтобы обеспечивать государство. Вообще государственный строй там, и так далее. На самом деле, это очень большая такая серьезная тема, но она... вот мы пытаемся сделать общество, да? Вот общество сознания Кришны, чтобы в этом обществе у нас были руководители, кто-то занимался торговлей, кто-то служил, да, всем остальным, кто-то обучал. И мы, на самом деле, внутренне мы мечтаем все об этом, чтобы была гармония. Чтобы не было такого, что все одинаковые, вот, просто все одно и то же делают, да, ну, нужно все равно разнообразие какое-то, и при этом нужна гармония. Так Шрила Прабхупада говорил, что единство во многообразии находится, да? Вот, когда каждая личность и все вместе, они составляют вот этот как такая гирлянда для Кришны, да, много-много разных цветов. Но это гирлянда, которую предлагают Кришне. Это наши таланты, наши качества. И вот здесь говорится о стороне лидеров, да, что очень часто мы можем видеть, что у нас, допустим, в обществе нет каких-то, ну там ладно, ему ягью надо было совершить. А у нас нет таких там, допустим, фестиваль, вот, а почему фестиваль, ну, платный, там нужно жилье снимать и там за просад платить, почему он, ну, как бы там нет раздачи, это же не чисто, да, вот так, ну, платить за просад. Просад надо раздавать, это же милость Кришны. Зачем, как можно покупать просад? Это милость, ее надо просто раздавать всем. Или вот почему о больных там преданных не заботятся, да? Почему у нас там вот санкиртанщики, которые посвятили себя распространению книг, они, например, когда болеют, их никто не лечит, и у них негде жить, оказывается, они никому не нужны. И у них только вариант там жениться, может быть, там матаджа какая-то о них позаботится, там, и все. Это вот, ну, распространенные вещи, вот, которые я сейчас озвучиваю, они, ну, многие, я вижу, подтверждение этого. Или там, что у нас для детей нет учебных заведений, а которые есть, они дорогие там, и непонятно, кто там вообще в них преподает, как бы у нас нет квалифицированных кадров. А почему нет квалифицированных кадров? Потому что это работа там копеечная учителя там, за нее много никто не платит, никто не может на эти деньги прожить, по сути. То есть есть множество таких проблем, которые говорят о том, что мы как общество, может быть, не созрели до того, чтобы вкладываться, ну, в это же общество. И вот здесь видно вот такое вайшнавское общество, где в центре Кришна, да, и люди, они платят налоги какие-то, они что-то делают. Конечно, это может иногда принимать такие формы, там, знаете, десятина там, и надо обязательно вот эти 10%. Или кто-то говорит, нет-нет, 10 это там, в других организациях. У нас конкретно 50. Вот 50% Шрила Прабхупада, он сказал, вот 50% надо отдавать. Если мы сейчас возьмем вот так, вот нас просто, да? Ну, вот, кроме тех, кто в шафране. Вот, да, вас как бы, ну, вы 100% отдаете. Вот, и взять 50% от зарплаты нужно отдавать на развитие сознания Кришны. Но это достаточно серьезный шаг такой, потому что там не остается потом на что-то другое.
К нему всю жизнь надо идти.
Да, это очень серьезный шаг такой.
Прабхупада пишет о доходах.
Ну, это, ну,
не важно,
это не доход.
Доход это сколько?
Это еще, ну, я должен заплатить налоги, квартиру оплатить, там, ну, семью, ну, как, да.
Кредит.
Да, то, что у меня остается.
Там обычно не остается, я к тому, что там нету, понимаете? Там даже там, ну, нету просто от доходов. А если от зарплаты, то там вообще так же ничего нет.
Там вообще смерть.
Да. Ну, то есть у людей нет таких возможностей фактически. Это очень сложно все.
Ну, наши падают, я скажу, как, ну, первые эти годы, как там было. Ну, то есть там, даже когда вот еще не было ни санкиртан, там ничего, они просто вот все устраивались на работу, они работали там где-то и отдавали все деньги Шриле Прабхупаде. То есть там даже 50% было. Вот. А Сиддханта Сарасвати сам, ну, вот это, там вот история была, что там, ну, пришла матаджи Прабхупада, и они, ну, там, ученики, и они ему просто все деньги отдавали, а он уже это выделял на жизнь. То есть, ну, реально это, наверное, при каком-то уровне сознания, ну, приемлемо и нормально. Но если сознание у людей такое, что они не могут так вот жить, да, а они вот как-то живут, ну, особняком, там, да, все свое поддержание индивидуально, они не живут в общении, тогда, конечно, другая ситуация. Но Шрила Прабхупада не хотел, чтобы общество было таким. Хотя он говорил, что вот не всегда так будут, вот люди будут жить в храме, они будут как прихожане приходить. Но реально он хотел, чтобы вот были такие вот, они жили при храме, и общины были, и вся эта энергия, она в общество преданно вкладывала все средства, все шло туда. И это, естественно, самое лучшее, как бы, потому что, ну, не распознается эта жизненная энергия, куда-то не уходит, и средства тоже не уходят.
Наверное, мы несколько хотим поторопить события.
Да.
Вот, должны пройти, ну, хотя бы там пару поколений, чтобы хотя бы появились вот эти вот личности, которые уже в этом социуме, в семье преданных. А если мы всем легче, вот, то вряд ли мы сможем действовать так, как хотел Шрила Прабхупада. Ну вот я знаю, вот Шрила Прабхупада, он сейчас он плотно очень занят, вот, чтобы создать это общество.
Интересно.
В каком состоянии там группы, я поеду посмотрю. На Варшаве.
Варшава уже сказал, что они там зарабатывают, настройки им все равно не хватает.
Не, ну это рабочие. Мы же говорим здесь о преданных.
Не, я там-то, если взять, то я там мало чего делаю. Просто я, ну я вижу вот эту ситуацию, что по сути, если бы мы, если мы хотим, чтобы это было, то мы не должны ожидать этого от руководителей, а мы должны, ну, в этом участвовать.
Ну, сваливать все, да.
Да, то есть если я хочу, чтобы у кого-то санкиртанчика была пенсия, то я должен, ну, что-то делать, отдавать эти средства руководству, чтобы они смогли формировать из них пенсию. То есть в этом смысл. Потому что так оно не получится, ну, как бы, что кто-то это сделает. Вот общество преданных, да, столько людей вообще на самом деле. И какая-то группа людей, которая взяла ответственность за руководство этим обществом, они все сами должны для всех сделать. То есть это уже не сотрудничество, уже нет этой гармонии. Вот здесь видно Махараджа Юдхиштхира, смотрите, его все любили. Он их облагал налогами и штрафами. У него не было врагов, понимаете? Тут вы просто, если президент храма придет и скажет, дорогие преданные, надо сдавать на электричество там по 100 рублей, ну скажут, да ты что, бизнесмен тут что ли устроил для нас? Да мы не будем в храм ходить, это бизнес тут. Это не, ну понимаете? Вот просто менталитет как бы вот этот его. Если мы хотим жить в обществе сознания Кришны, как бы, то в обществе сознания Кришны есть разные люди, есть руководство, есть те, кто занимаются бизнесом, есть кто служит, есть какие-то средства на общие какие-то цели, то есть существование фондов, вот это важно. Вот Раджарена, он занимается этот фонд там, общим, там, вот это, ну, коровы, там, вот это все. Это так трудно тоже все. В основном люди удовлетворяют голод. Голод собственный. Кто-то иногда решает удовлетворить чужой голод. Но вот так в рамках социальной структуры мало кто действует. Это такая большая часть нашего роста духовного также. Потому что там нужно от многого отказываться. Вот у меня есть такой опыт, вот хорошо вы затронули. Вот преданный строится какой-то, да? И там каждая работа, она стоит денег. А вот если прийти ему просто помочь один час даже, да? Что-то сделать для него. Один пришел, другой пришел, третий. Уже ему легче, и это уже взаимоотношения. И так взаимопомощь, культура другая формируется, понимаете? Не культура выгодных вот этих отношений, а взаимопомощи. Совсем это, другое сознание.
Такие отношения были еще на моей памяти, когда, ну, в основном, конечно, родственники, но не только, как бы. Угу. Кому-то дом нужно построить, и просто собирались все. Вся улица, две улицы, три улицы, поселок весь. И просто за один день строили этот дом, никаких проблем не было.
Никто не думал там, кредит там, кредит, да, кредит. Какие просто материалы там. Да.
Это было как-то. И я участвовал в этом. И не раз. Я на Украине жил, когда это было, ну, сколько там, 50 лет назад. Вот. Все это просто очень происходило.
Вот этот дитя, то есть он был даже без общества, просто в Советском Союзе такое было, в принципе, в деревнях.
Ну, идеалы были такие чистые. Mm-hmm.
Ну вот это оно может, вот такие вещи, они могут помогать выстраивать правильные взаимоотношения в ятре, между людьми, когда есть вот такие общечеловеческие даже какие-то, да, ценности поддерживаются, да, хотели сказать что-то.
Я хотела добавить вот по поводу смены менталитета, что это достаточно тяжелые вещи. Исторический пример, когда иудеи, они 40 лет водили по пустыне, пока не сменилось поколение, там даже два поколения успели поменяться, прежде чем люди привыкли к мысли, что есть Бог, от которого ты зависишь, перестали полагаться на самих себя, и перестали рвать на себя вот одеяло, тянуться, наслаждать чувства. То есть те, кто наслаждали чувства, их просто вырезали. Но это был жестокий, крайний такой вариант. Угу. Но я просто как пример того, что ни одно поколение проходит, пока менталитет меняется.
Это вопрос культуры. Культура, она не какая-то вещь, которую можно принять на основе закона. Культура – это то, что с молоком матери впитывается. Поэтому, да, это вопрос поколения. Надо, чтобы был воспитан человек в среде уже культурной. Но другой момент в том, что если мы сейчас ничего не будем делать…
То как он воспитается в этой среде? Как он воспитается, да. То есть для нас это может быть саданой, какой-то практикой, которую мы регулярно делаем, и тогда… Поколение, они увидят, о, наши отцы и матери так делали. Тогда у них будет это. Вот сейчас же забыто, да? У нас реально это сейчас, ну, оно ушло.
У нас грузов достаточно много в храме. И вот у них такая культура, ну, они с детьми приходят. И каждый раз они дают ребенку денежку, чтобы он пошел и положил. То есть ребенок может там 2 года, 3 года, я ничего не понимаю. Но вот они знают, что же денежку положить. Вот они так воспитывают.
То есть как садану, да? Вот у меня Радхараман, мы в Майпуре сейчас жили месяц, он вообще, мы все время в храм приходим, он постоянно, давай деньги, и он в течение, вот пока мы в храме, он туда носит, Нарисимхадева, он носит себе. Прям, папа, мне нужно денежку. Ты же уже давал. Ну, надо мне пойти пожертвовать. И он вот так, может, в течение дня несколько раз туда. То есть не там просто тогда, да. Но он видит, все кладут туда все время. Как бы, ну, я тоже. И он приходит, положит, такой и стоит. Вот, постоял, ну а что так стоять? Долго как-то это, пошел, опять взял, положил, опять постоял, ну как-то нормально.
Надо что-то делать.
Как-то служить. Надо служить как-то, да.
Но, видимо, моего рождения не было случайным.
Посмотрим.
А мы могли бы еще вернуться немножко?
Да, конечно. Который час? Подскажите, пожалуйста. Половина пятого? То есть у нас еще 30 минут. Можем продолжать.
2 места у меня тут. Ой, я это уже забыла заложить. 22-й текст. Терпеливый, как земля, терпимый, как родители. Если их просто раз встречается про то, как он терпеливый, терпимый. Ага. И при этом он очень разумный. И я представила себе, вот, как можно было бы приложить это к... человеку, лидеру в нашем обществе, который должен быть терпеливым, терпимым и мудрым. У нас здесь все мудрецы, в общем, шастры изучают, разумные. И тут говорится, что управлять другими в этом, в 26-м тексте, в комментарии, что управлять разумными сможет только самый мудрый из мудрых. Вот. И это означает, что если лидер такими качествами и таким образованием не обладает, то вряд ли он может стать авторитетом. При этом его будут критиковать, если он в чем-то там неразумный, там еще что-то. И тут ему придется проявлять качество. Как терпеливый, как земля. Что такое критика? Это тебя сверлит. Сверлит, и вот у нас там возникла беседа, а стоит ли вообще терпеть такую критику? Если ты лидер, он же подрывает твой авторитет. И здесь говорит, что терпеливый, как земля, и терпимый, как родители, то есть кто там родители были? Наверное, имеется в виду, что это предки, а не сами родители. Не утро, собственно. Вот. И то есть терпимые, их тоже пандав критиковали, изгоняли, и они были терпимы к недостаткам Дурьодана, терпимы к его каким-то вот выходкам, попыткам отравить, попыткам поджечь. Вот эта вот культура всего этого терпения. Этим они доказали, в конце концов, большому количеству людей, что они способны быть такими правителями, что вот это терпение, терпимость – это сила на самом деле, не слабость. Вот. Но только вот в приложении к нам это будет, не знаю, как это менять. И хотелось бы обсудить.
По поводу родителей еще, он говорил, что, наверное, имеется в виду в общем смысле родитель. То есть не какой-то конкретный даже парик, потому что, ну, родители, он относится очень
как комментарий Прабхупада пишет, терпимо к выходкам ребенка. То есть, что он... Уважаемый Прабху, когда мы сегодня с тобой разбирали, он сказал, что вот земля терпит, она чувствует боль, но терпит. А родители даже не чувствуют боли. Ну, пока не вот он так объяснил
сегодня. Он объяснил, что земля, она пределы этого терпения имеет. Когда-то она уже у нее нет силы терпения. Но вообще тут интересно, терпение, терпимость, эти вот слова, чем они отличаются?
То есть терпение подразумевает какую-то аскезу все-таки. Как, например, дерево, да? Тринада Дисуна Ичинатара Агаса Хишнуна. Говорится, что дерево, оно идет дождь, снег, оно стоит все равно, да, при этом оно дает плоды и ничего не требует взамен. То есть оно дает тень, само стоит под солнцем, как бы, может сохнуть даже, но при этом дает тень другим живым существам. То есть, чтобы дать что-то лучшее другим, нужно проявить это терпение. Вытерпеть даже этот груз плодов, да, которые опускают ветви и даже ломают иногда их. Видели, когда, допустим, яблоня, там большие яблоки, ветки, они прям вообще там, ну, уже надломы появляются от этого груза плодов. Это на самом деле большая аскеза. Все силы туда отдаются, у дерева. Все, вся энергия отдается в эти плоды. И потом кто-то пользуется этими плодами. Это терпение. У родителей нет, конечно, такого, чтобы они прям плоды отдавали, чтобы там, ну, какое-то они... Хотя у матери есть, когда она жертвует многим, да, она жертвует здоровьем, там, зубами, костями своими, там, всем, чтобы дать вот это новому существу вот, необходимые витамины, энергию, да, фактически это идет из ее тела, то есть это часть ее тела переходит туда, часть ее каких-то благоприятных свойств у этого тела переходит туда, но это теряет, это естественно, это огромная жертва. Но здесь вот эта терпимость, это когда дети, они, ну, растут и вот они, как сказали, совершают какие-то глупые поступки, за которые нет смысла наказывать, потому что ребенок маленький, ничего не понимает. Здесь не нужно просто, ну ты вырастешь, я тебе дам, как бы. Нет, здесь не об этом речь. Снисходительно очень относится ко всему. Родители, он такая любовь у него, что вот как с царем можно сравнить. Царь, он видит, что подданные, они себя ведут неправильно. Но он не зубы не стискивает, как бы. Он понимает просто, ну не смышленные они еще. Ну как, надо их образовывать. И давая образование, он с терпением, ну, с терпимостью это делает. Как терпимость еще говорят, какое еще есть значение у терпимости? Вот это, знаете, религиозная есть терпимость, да, что быть как бы не то, что вот вы, ну, по-другому практикуете, я терплю, что вы не такой, как я.
Да?
А есть вот это принятие, да, принятие, вот такая терпимость есть.
Есть дома терпимость.
А вообще что это такое? Я честно не знаю, вот хотел спросить. Вот дома представил, знаю, что
ты раз пробовал рассказывать.
Терпят там категория живых существ, там терпят унижения всяческие за деньги.
А? Ну как? Терпение, ну, можно так понять, что это... Когда я терплю то, что направлено на меня, ну какие-то нападки. А терпимость, я вот, как вы сказали, просто смотрю, что недостатки у других, и я себя, ну, не горжусь, что я выше, но я принимаю недостатки вот, людей с этим недостатком.
Такое принятие. Принятие человека и отношение к нему не меняется при этом.
Терпение к себе, а терпимость окружающим.
То есть мы хотим, чтобы, мы на самом деле хотим не чтобы нас терпели, а к нам терпимо относились. Потому что если нас терпят, то нам уже неприятно, как бы, это, когда нас просто терпят. Ой, еле вытерпел вот этого человека, ну вообще, да? так мне больше не захочешь вступать в отношения. Mm-hmm. Вот пришел к царю подданный, и царь просто сидит и терпит.
Он терпеливо
выслушивает. Да, терпеливо выслушивает.
Терпеливо.
Терпимый.
Все мы рассчитываем на терпимость. Да. И вот кто терпимость к нам проявляет, тот нам и дорог.
Да, тот и дорог, mm-hmm. да. Да, вот это качество.
Вот, вот это слово сахишнама. Вот да. Третьего. Здесь он сахишнама, терпимый. А терпеливость это титикшу. Титикшу.
Титикшу.
Да. По поводу начали темы, что там про лидера, которого критикуют, да, как действовать. Я просто вспомнил, как Шрупада говорил, что свое читание критиковали. И как бы он сейчас собственно не делал. Но может быть есть разные ситуации. Одно дело, когда тебя критикуют. Кто-то извне, но другое дело, как бы кто-то внутри. То есть вот подрыв авторитета это другая вещь. Я знаю, что бывают старшие преданные, они вот есть вот этикет, допустим, исправление или выражение недовольства. Если вам что-то не нравится, не нужно говорить вслух во всеуслышание, нужно подойти отдельно к старшему, искать свои беспокойства, потому что вот, выкрикивая свои замечания, какие-то возмущения вслух, беспокоишь ее окружающих и подрываешь авторитет.
Да.
То есть надо правильным образом это делать. То есть она как бы с одной стороны и должно и приниматься, но в то же время не как угодно, потому что это будет разрушительно. То есть какая-то в рамках этикета получается.
Там даже не только авторитет подрывается, но вера у человека, вера в Кришну подрывается. Ладно бы авторитет,
допустим. По сути, вера в авторитет это одна из трех составляющих вообще веры в шаг.
Спасибо большое. Еще, да?
И вы тоже хотели? На продолжение семинара Чакрапалы, правда, по наставничеству, функция санги, ну, рав, как раз защита авторитета члена санги. Если, допустим, старшего, он кто-то подвергается критике необоснованной, внутри общества, это вот конкретно внутри общества преданных, допустим, то функция санги, тех, кто участвует вместе то их функция защитить лидера от нападок неправильно. И еще пример, это то, что сам Махарадж рассказывал про терпение Радханатха Махараджа, то есть там были абсолютно необоснованные, по-моему, даже оскорбления, не то, что там критика, и он абсолютно никак не реагировал на это. И когда его спросили, он говорит, ну это если она есть, то это значит имеет место терпение. И терпение может победить.
Бхактисиддханта Сарасвати, это мои гуру. А кто мне еще укажет на мои недостатки?
Друзья, да? Друзья.
Лучше.
Тот, кто прославляет меня, мой враг.
Терпение, нетерпимость. Нетерпимость тоже.
Окей, можно?
Да.
Вот, тоже тут вот, просто про сангу равно сказали, и я вспомнил такой момент, что вот, ну, опять-таки, по этикету, когда по отношению к нам себя неправильно ведут, допустим, даже младшим, то, ну, не стоит поправлять его. Но если он идет по отношению к кому-то другому, то мы должны поправить. Вот как раз вот санга в этом плане, она очень выручает, что, ну, как бы сам человек не может, потому что это может выглядеть так, что неправильно себя по отношению ко мне ведешь, возвеличиваем, да. Но когда мы видим, что кто-то по отношению к другому старше, мы подходим и говорим, что так сделать не нужно к старшим. Я просто, ну, я в Гурукуле служу, и это бывает проблема, когда вот кто-то из детей, они еще не знают какие-то вещи, они по отношению к себе что-то неправильно делают, а это никого даже нет. И тебе, ну, нужно ему сказать, потому что это тоже момент обучения, если не сказать, он потом так и будет делать. И это на самом деле проблема. Вот, и хорошо, когда есть кто-то другой, кто может это сделать. И сам ты должен принимать в себе терпение, как раз воспитывая. Но нельзя оставлять самого. То есть со своей стороны мы терпим, но с другой стороны, оно чтобы исправлялось. Поэтому вот эта организованная санга это очень, ну, нужная вещь.
Спасибо.
Хотел бы
кто-то. Окей. Я, конечно, попрошу, чтобы они не пели, потому что. Это, отвлекаешься, да, так, киртан, поешь, сидишь. Так ничего не слышно.
Нет, слышно плохо. Это не катхау.
Да, уже, да, уже. Но надо тогда присоединяться. Да. 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 А сколько времени? Ну, в принципе, наверное, мы уже. А? Еще 15 минут. Да. Если у вас есть еще тема, в принципе, ну, мы хорошо пообсуждали. Я даже предложил, ну, какой-то больше, может, перерыв сделать до вас, его пробу. Но если вы хотите еще, ну, да.
У меня тут там есть вещь, да. Есть еще. В комментарии к 11 тексту Шилупада пишет, что Господь косвенно защищает непреданных, очищая их от грехов с помощью своей внешней энергии. Я просто, когда читал, вспомнил, что грех — это не всегда обозначается поступок, но бывает самое желание наслаждать свои чувства считается грехом. И как Господь очищает от грехов с помощью энергии? Он делает так, что люди зачаровываются в этом материальном мире. Ну, вот.
Интересно, да, спасибо. И вы хотели тоже сказать?
Я просто хотел в продолжение, вот вы рассказали про Радха Рамана. Здесь, когда описывается проведение благоприятных
церемоний,
да, и в частности там о рождении Кривой Книты, что ли, кому-то. Ну, что эти самскары, они возвышают брахманов. Как это происходит, механизм, если кто знает? То есть как вот, и при этом написано, что ведические мантры уже не работают, брахманов нет таких, и сейчас это достигается методом чаравити. Да, вот как
это было интересно.
Вот это конкретно, как детям это отнести? То есть точно вопрос будет, если вот это где-то...
Шрила Прабхупада говорит о своем собственном примере. Он говорит: мой отец подарил мне две фигурки Радхи и Кришны. Я играл с ними. И со временем Шрила Прабхупада стал повсюду устанавливать храмы Радхи и Кришны. И устанавливать там мурти и поклоняться.
И подарил Радху.
А?
Колесницу подарил.
И подарил колесницу, да, для Радхаятры. Ну, конечно, мы видели и другие варианты, когда у детей были божества и были колесницы, но они ничего не делают. То есть это, ну, но это не ограничивает нас. Мы все равно должны прилагать усилия в том, чтобы помогать живым существам, да, формировать сознание Кришны с детства. У нас есть в какой-то степени продуманная проповедь для взрослых людей, но мы не знаем, как сделать преданными детей.
Своих сейчас попытаемся.
Ну, маленьких детей. Да. Подростков, да, подросток, к нему уже можно обратиться к разуму. Маленького ребенка мы не знаем, как делать преданными. То есть нам проще, чтобы он погрузился в майю.
А потом,
когда он, ну, подрастет, как бы, мы ему начнем объяснять, что он не прав. И может быть он привлечется сознанием Кришны. Это, ну, некоторый крен такой. И ведическая культура, она подразумевала формирование правильного сознания. То есть три сферы. Это карма человека, с которой он приходит, это, ну, как бы его опыт прошлых жизней какой-то. Это то, что он уже принес в эту жизнь. Но, по сути, чита или его сознание, оно очень чистое. Там, чтобы пробудить эти самскары, нужно, чтобы карма работала определенным образом. Параматма, она подобна тому, как есть, вот, взять бочку черную, такую огромную бочку, и в нее, когда смотришь, там маленькая щелка, в нее смотришь, там ничего не видно. Но если туда поставить фонарик и начать светить, то от фонарика появляется лучик. Он как бы не может осветить все полностью. Он этим лучом освещает какие-то объекты. Параматма подобно этому высвечивает в сознании определенные самскары, которые побуждают человека действовать тем или иным образом в течение жизни. И вот сознание ребенка, оно очень чистое, во-первых. Во-вторых, оно... Там есть самскары с прошлой жизни, которые должны всплыть в этой жизни, но еще нет опыта этой жизни. И вот чем больше там будет таких самскар, когда живое существо еще в утробе матери находится, как Прахлад Махарадж, например. Он слушал Нараду Муни. Он слушал. И когда он в 5 лет уже был проповедником. Почему? Потому что его прогресс начался не с момента. Мы знаем его прошлую жизнь. Он не был великим преданным в прошлой жизни, чтобы он все это изучил до этого. Его прогресс начался еще в утробе матери. То есть он пропитался этим сознанием Кришны, этим пониманием. И когда он уже родился с этим пониманием. То есть уже была закладка этих всех ценностей. И церемонии, которые предназначены для ребенка, они не требуют какой-то особой квалификации. Например, первая пища, которую получает, когда ребенок рождается, его должен взять отец в руки и накормить его, сказать ему первый звук, который он должен услышать, первый звук. Это не звук там акушерки, там давай сюда, там что там, понимаете, да? А он должен услышать голос отца и какое-то наставление нужно вот ему произнести в ухо, какое-то наставление. То есть тут не надо особой квалификации, чтобы сказать что-то, что будет сопровождать ребенка в течение жизни. Первые слова, которые он услышит, родившись в этом мире, да? Потом пища, которую ему дают вайшнава самскары, они рекомендуют смешать на ги и мед в определенных пропорциях, так чтобы это не было ядом, чтобы это было полезно, там, потому что если переборщить, оно как яд становится. И на золотой, почему золотой? Не потому что это богатство, там, потому что чистое. Вот на золотой предмете, там, ну, ложка там, или ну, что угодно это может быть, золотое, да, вложить в рот ребенка, но это не должна быть пхога, это должно быть начитано, там, например, читают Бхагавад-гиту всю, вот, начитывают туда, или начитывают какую-то мантру, там, хоть Хари Кришна, ну, что-то, чтобы там в этой пище, да, было сознание определенное, заряженное оно было, энергией. И вот это то, что первое вкладывают. Потом отец дает грудь матери, он дает одну грудь, вторую, как бы ребенок получает эту пищу, и отец, он тоже участвует в этом процессе. Не какая-то тетя там или дядя, а это вот такой сокровенный очень процесс, когда ребенок получает.
Духовный учитель.
А?
Духовный учитель.
Духовный учитель, да. И потом там, ну, разные самскары, там первое кормление зерном, например, это когда в первый раз ребенок принимает зерновые, предложенные Вишну, и проходит особенная церемония, и что в этот момент происходит? Приглашается Вайшванара Агни, да, в Бхагавад-гите он описывается, Вишну, который отвечает за пищеварение. Вот он приглашается, и он переваривает эту пищу. С этого дня как бы горит этот огонь, и этот огонь он принимает просад. То есть опять первая пища. Пища по-настоящему это зерно. Вот это фрукты, там все это не считается пищей по факту. Пища это зерно. И вот это зерно он принимает первый раз, оно предложенное Вишну, и Вишну же переваривает его. То есть, ну это, смотрите, тут везде Кришна присутствует. Потом там, допустим, чтобы слушать наставления, ребенку прокалывают уши. Когда его бреют первый раз после 3 лет, его обревают, и даже в эту бритву приглашают Вишну. Понимаете, там вот, ну, это самскара, оно повсюду, это участие Господа. Ребенок привыкает к этому, что все это, что происходит, тут везде Господь. Как бы, да, потом божества там, когда ребенок рождается, только там несколько дней. Его не выносят на свет, потом его выносят, показывают солнцу и молятся Сурья Деву, чтобы он дал ему здоровье. Там, все. И в этот день можно отнести в храм вечером. Вот несут вечером в храм и первый раз показывают божеству ребенка. Это тоже он первый раз куда-то вышел, и там Бог. Первый, кого я увидел, как бы, да, это был Бог всех из людей. Все очень, ну, формирует сознание.
Ты не должен становиться отцом, если ты не берешь на себя ответственность. Дать вернуть назад домой Богу.
Потом еще такой момент, что формируется сознание живого существа, оно очень мягкое, как глина, и все впечатления, которые он получает, они очень сильно сказываются на нем, на будущее его жизни. Вплоть до того, что даже ученые, они уже подтвердили, что если в какой-то месяц существование живого существа в утробе матери родители подумывают об аборте, то в этот год, если, допустим, был третий месяц рождения, ну, ребенка, существования, да, то на третий год своей жизни он будет мечтать о суициде. То есть настолько связано, уже, ну, обычные люди, они это подтверждают, что это все формирует сознание. И также формирует сознание Кришны. Там очень мягкая среда. И так далее, там много разных вещей.
Преданная, но я хочу еще немножко пару минут подтвердить, что это важно очень. У меня брат родной, у него 5 сыновей. Первого ребенка они, значит, роддомом воспользовались, а потом сказали, нет, нет. Не посмотрели, что там делается, ну и, соответственно, они же преданы. И они начали сами все это. Она четверых рожала дома, в ванной, и брат принимал все это. Принимал, сам пуповину перерезает, как это делать, без всякой помощи. Они там с первыми двумя или тремя, ну, вообще проблемы с властями были, как это так, там она сама рожает и никого не вызывает, никакой помощи, а просто преданная там. Есть, как бы она рядом была. Вот. И он принимает ребенка и Харе Кришна, когда он говорит, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Сразу же первое, что он слышит, это имя Господа. Вот. И так как вот Варшана, он потом дает грудь ей одну, ребенку грудь одну, другую, и божество. Сразу же так, вот это Господь, вот это цель твоей жизни. Вот. Ну что там, ну все равно, да, звук вошел уже.
Уже атмосфера это она.
Да, вот это вот, духовная атмосфера, о которой говорил Шрила Прабхупада. И можно ожидать, что будет вот благочестивый человек, если уже с самого рождения, уже заложено в него. Я вообще никаких сомнений нет, какой человек будет. То есть родитель, он изначально, это духовный учитель, то, как ты его направишь с самого рождения, но начинается, конечно же, мы помним, с Гатхатхамы, самскар, вложение семьи.
Но он уже не вдруг тоже оказался.
Вот.
А? Он уже не вдруг оказался в этой утробе.
Да, конечно, его призывали, да. Вот. И вот это вот брат, это вот мой родной брат, который привел меня к преданным, там, хоть и младше меня там, на 12 лет, но это такая великая личность.
Детям сколько?
Детям? Да. Ну вот старшему 20 лет. Вот, и потом разница там 3 года, 4 там. Самому меньшему вот 6 лет. Я был у них недавно. Вот, неделю назад я ездил. Они на Украине живут. Я раз в год туда езжу. А у них храм дома.
Конечно,
вот это и
такая толпа.
Пример, как они в трехкомнатной квартире в родительской живут, вот на 5-м этаже, и у них уже там 20 лет храм в городе. А город Краматорск, ну, бомбили когда было. Ну, сейчас это территория Украины. И у них там храм. И у них они собираются 5 раз в неделю там. И как у Шриваса Пандита, как бы, недостатка не
все.
Никакого недостатка. Все сыты, все старшие в институте, все в школе, как бы, все как-то Господь поддерживает. Конечно, там лишнего ничего нет никогда, но ровно столько, сколько нужно. Вот это вот вайшнавская семья. Я всегда как бы рассказываю, что можно жить там, и даже при таком количестве детей, даже на Украине. А не то, что там с одним ребенком, да еще и в Москве. Если есть, да, если есть.
Хороший близнец.
Да, если есть вера серьезная в процесс и в Прабхупаду, в то, что Господь есть, и Он не просто так Он говорит здесь, что я поддерживаю каждого, а тем более своего преданного. Если вера в это есть. Вот оно все, да, здесь уже. А если у меня там, это все как сказки какие-то там, естественно, человек работает не в том направлении совершенно. Не туда идет. А если он идет к Кришне, то, естественно, Кришна отвечает тем. Это вайшнавская семья. И, естественно, мы хотим, чтобы больше таких семей было. Чтобы уже полностью семья была, и они знали, для чего они живут. А для чего? Для того, чтобы сделать радостным свое окружение. Ну, чтобы больше счастливых людей было. Ну, допустим, у меня корыстные мотивы. Я не хочу, чтобы рядом со мной скорбные люди находились.
Я хочу находиться среди радостных людей и счастливых. Это мой сна. Я не работаю в этом направлении.
Окей, на этом остановимся, да?
Да, спасибо.
Небольшой перерыв до лекции Вацлава Прабху. Харе Кришна, Грантарад Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай, Гаур Премананда.